Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии вновь ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель, поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами сегодня продолжим наше замечательное путешествие по второму историческому центру Петербурга, по набережным Васильевского острова. И когда-то эти набережные, выходящие на Большую Неву, считались одной единственной набережной. Она так и называлась попросту «Набережная Большой Невы». И первую половинку этой набережной мы с вами уже прошли. Сейчас эта первая половинка носит название Университетской набережной. Ну а теперь нам предстоит прогуляться по второй половине этой замечательной набережной, которую еще император Петр мечтал превратить в главный городской порт. И когда-то здесь действительно пришвартовывались приходившие из Европы корабли. Да некоторые, собственно, можно увидеть здесь и сейчас. Вторая половинка набережной начинается от Благовещенского или Николаевского моста. И когда-то так она и называлась – Николаевской набережной. Как и мост, она получила свое название в честь императора Николая I. Напомню, что Благовещенский мост был первым постоянным мостом, перекинутым в нашем городе через Неву. И произошло это еще в середине XIX века. По проекту инженера Кербетза мост строился с 1843 по 1850 год.
До этого были, как я помню, понтонные такие мосты, и это был первый основательный мост.
Да, это был первый постоянный мост. До этого мосты строили на плавные. Это было в каком-то смысле удобно. Такой мост можно было в любой момент развести. На это не требовалось каких-то особых усилий, если нужно было пропустить корабль.
Давайте тогда объясним еще раз, что наплавной – это он строился из бывших судов.
Снимали мачты, снимали вооружение, сверху клали доски. И вот вам, пожалуйста, готовая дорога, перекинутая с одной стороны Невы на другую. И такой самый первый мост появился здесь, неподалеку. Мы с вами проходили то место, где он стоял. И появился еще сразу же после смерти Петра. Дело в том, что Петр запрещал строить мосты через Неву, потому что таким образом мечтал приучить граждан своей новой столицы к воде. Мечтал, чтобы они поневоле хотя бы садились на лодочку или кораблик, чтобы переправиться с одного острова на другой.
Ну а когда Петр умер, то Меньшиков решил, что проще.
Конечно, и как вы понимаете, мост был проведен ко дворцу Александра Даниловича, да, здесь же, на Васильевском острове. И что удивительно, этот наплавной мост просуществовал до самого начала 20 века, и только практически одновременно со строительством Дворцового моста в 1916 году, когда он сгорел, его уже не стали восстанавливать. И есть даже воспоминания о том, как жители города видели этот горящий мост, который обрубили от берега, он плыл по Неве.
Финский залив.
Не знаю уж, докуда он доплыл, но куда-то плыл, да.
Ну, давайте вернемся тогда к мосту, о котором мы сейчас вот разговариваем, Благовещенскому.
Да, первое название моста и было Благовещенский мост в честь церкви, которая стояла на той стороне, в Адмиралтейской части, на нынешней площади Труда или Николаевской площади, напротив дворца великого князя Николая Николаевича Старшего. Церковь была построена по проекту архитектора Тона, ну и, естественно, как вы догадались, была Благовещенской. Ну и в честь этого храма и мост стали Благовещенским называть. Но уже после смерти императора Николая I, конечно, в 1855 году и мост, и набережную стали называть Николаевскими. И это название существовало вплоть до революции. Ну а после революции Николаевскую набережную и мост тоже переименовали в честь знаменитого революционера, одного из предводителей восстания в Крыму в 1905 году, этого самого лейтенанта Шмидта. Название это убрали, и мост стал вновь называться Благовещенским мостом, а набережная так до сих пор называется лейтенанта Шмидта, в честь лейтенанта Шмидта.
Ну, сделали такой 50 на 50.
Да, так что могут быть довольны и ревнители старых названий, и сторонники красных в наименовании. И вот по этой самой набережной, набережной лейтенанта Шмидта, Николаевской набережной или просто набережной Большой Невы, мы с вами и отправляемся в наше путешествие. Начинается набережная сразу же за мостом, ну, собственно, формально с угла седьмой линии. И первый дом, который мы с вами сегодня посмотрим, дом знаменательный и, можно сказать, знаменитый. Его называют домом академиков. А еще есть у него такое неофициальное шуточное название – индийская гробница.
А почему?
Дело в том, что на этом доме так много мемориальных досок, что действительно можно подумать, что это вот такой своеобразный мемориал, напоминающий какой-то древний индийский храм. В этом доме действительно жили знаменитые ученые, работавшие в Академии наук. Ну и, быть может, самый знаменитый из них – это академик Павлов, музей-квартира которого до сих пор в доме существует, хотя и труднодоступна для простых граждан. Обычно туда пускают только такие группы по договоренностям. Кстати, это музей-квартира совершенно уникальна в нашем городе. Как обычно у нас создаются музей-квартиры? Когда умирает какой-нибудь знаменитый деятель, обычно в его квартире потом живут либо родственники, наследники, либо квартира распродается. Мы ждем, покуда исчезнут все связанные с этим героем литературы или науки мемориальные вещи. И потом, когда спохватываемся, начинаем собирать эти мемориальные предметы по родственникам, по друзьям. Ну или, как, к сожалению, чаще всего бывает, покупать что-то похожее в антикварных магазинах, потому что настоящих мемориальных предметов уже не сохранилось. А квартира академика Павлова уникальна в том смысле, что там все так сохранилось, как было при академике. Сохранилось в оригинале. Так что, действительно, в этом смысле эта квартира совершенно замечательна.
Там не было родственников? Или как-то сразу он завещал?
Так? Ну, так уж получилось, что, ну, что родственники, видимо, жили в другом месте. Это такая квартира была, как с самого начала была музеифицирована и даже не слишком затоптана туристами, потому что как-то не очень часто, как мы с вами уже говорили, в этой действительно замечательной квартире бывают.
Ну, вот сейчас музей-квартира Бенуа, там и живут сами потомки,
там
и там же...
немножко другая история. Да. Там тоже не очень много сохранилось оригинальных предметов, именно из-за того, что приходилось и во время блокады их распродавать, и разошлись они по многочисленным родственникам, и жили там не только представители Бенуа в свое время,
теперь
они уже вернули себе эту квартиру, можно сказать, почти целиком. Ну, а это вот с самого начала был музей. Жили в этом доме и многие другие замечательные деятели. Ну, вспомним, например, создателя альтернативного языкознания академика Марра, который и институт ефетических изысканий в этом доме основал. Марр был создателем собственной теории языкознания, и у него была такая своеобразная теория, согласно которой существуют так называемые ефетические языки от имени одного из легендарных сыновей библейского Ноя и Иафета. Но сейчас немножко по-другому языки делят современное языкознание, хотя, собственно, в чем-то, может быть, индоевропейские языки и ефетические языки напоминают, но там нет полного совпадения. Ну, кто еще? Эмбриолог Ковалевский, специалист по Индии Сергей Ольденбург, языковед Мещанинов. Ну, перечислять можно долго, недаром индийской гробницей называют этот институт, и действительно можно, задрав голову, ходить вокруг и смотреть на эти самые мемориальные таблички, которые висят на доме.
А там просто специально селились ученые, которые работали в Академии наук?
Ну, просто дом принадлежал Академии наук. Это было, так сказать, служебное жилье. Кстати, построен был дом еще в середине 18 века по проекту замечательного архитектора Саввы Чевакинского. Кстати, друзья мои, раз уж мы отправляемся в наше путешествие, хочу напомнить, что набережная, по которой мы гуляем, во многом уникальна. Дело в том, что большинство тех домов, которые мы с вами будем проходить, в основе своей сохранились еще с начала 18 века. Они чаще всего были перестроены и неоднократно. Но, тем не менее, в основе это 18 век. Это Леблон, это Трезини, это Савва Чевакинский, это архитекторы, которые работали еще в те далекие времена. И многие из этих домов так или иначе даже сохранили, по крайней мере, видимость вот этих домов XVIII века. Поэтому многие из этих домов особняки или похожи на особняки. И еще одна вещь, о которой мы обязательно должны сказать, уникальное расположение этих домов. Они расположены не по красной линии прямой, как это чаще всего бывает, а своеобразными уступами, зигзагообразно. Это уникальное расположение придумано было еще Доменико Трезини, первым архитектором Петербурга в начале 18 столетия, и чудом сохранилось до нашего времени. В большинстве случаев и сейчас на набережной лейтенанта Шмидта вот это уступообразное расположение домов, когда они такой лесенкой располагаются рядом друг с другом, можно увидеть.
Ну, это было вызвано погодными условиями, насколько я слышала.
Ну, это одна из гипотез. На самом деле трудно сказать.
Ну, чтобы меньше дуло с залива.
Чтобы меньше дуло с залива. Но, с другой стороны, да, вот такая интересная была идея у Трезини, которая действительно до нашего времени создает для этой набережной какую-то уникальность, какую-то неповторимость. И перед тем, как мы отправимся дальше, я хочу показать вам еще одно маленькое здание, которое расположено напротив, на другой стороне набережной. Вы знаете, есть такое фигуральное выражение «домик неизвестного архитектора». Так называют часто общественные туалеты. А вот это редкий случай, когда автор общественного туалета известен, и его произведение даже является памятником архитектуры. Представьте себе общественный туалет в стилистике модерна, построенный еще в 1906 году архитектором Соколовым. И до самого недавнего времени он использовался по своему прямому назначению. Сейчас, правда, стоит заколоченный, ну, наверное, слишком невелик для современного потока пользователей.
Я знаю, что там был ресторан какое-то время после перестройки.
Было и такое дело, ну и ресторану там тесновато, домик-то совсем маленький.
Ну, домик сейчас уже заколочен, да? Потому что я видела, когда он был открыт.
Да, сейчас, к сожалению, он не используется, насколько мне это известно.
И стоит он прямо на набережной.
Прямо на набережной. Вот такой домик известного архитектора.
Ну что же, я напомню, что с вами гуляли по набережной лейтенанта Шмидта, начали эту прогулку, открыли эту набережную в наших программах краевед, писатель, поэт Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам, дорогие друзья, и до следующих встреч.
И журналист-ведущая Ирина Озерская. Я прощаюсь с вами. До новой встречи на набережной лейтенанта Шмидта.
Городской наблюдатель.